дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
А время было непростое.
Ох, непростое.
Прямо скажем. Особенно то время, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, здесь в студии Ксения Ларина, Виталий Демарский.
Здравствуйте еще раз.
В гостях у нас Сергей Рогов, директор Института США и Канады. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Добрый день.
И тема у нас сегодня — Карибский кризис. И даже был подзаголовок: «Мир на пороге Третьей мировой войны». Давайте вспомним, как это было, да? Действительно могла бы быть война, Сергей Михайлович?
Ну, Советский Союз и Соединенные Штаты подошли очень близко к ядерной войне. Фактически мы стояли на грани. И только чудом удалось избежать катастрофы. В общем-то, это был самый острый кризис советско-американских отношений за всю историю холодной войны. Самый опасный кризис. И после него холодная война продолжалась, но впервые в Москве и Вашингтоне задумались, что вот это соперничество надо вести по каким-то правилам, с тем, чтобы все не кончилось взаимным самоубийством. Так что последствия Карибского кризиса сказываются до сих пор, поскольку интерпретация того, что произошло, кто проиграл, кто выиграл вообще, почему все это случилось, до сих пор является предметом дискуссий. И я считаю, что, скажем, нынешние российско-американские споры по поводу размещения противоракетной обороны в Восточной Европе — это своего рода новая ипостась вот той же самой проблемы, которая так остро встала в 1962 году.
Но можно надеяться, что нынешнее обострение не обернется такого рода кризисом, кризисом такой же остроты.
Надеяться можно, надеяться нужно. Ну и действительно, с тех пор, я считаю, и мы, американцы, значительно поумнели. Но, к сожалению, вот та логика военно-стратегического соперничества, которая привела наши две страны к Карибскому кризису, она сейчас, пусть в видоизмененном виде, но все еще продолжает действовать. И отсюда вот периодически возникающая напряженность, отсюда периодически возникающие взаимные угрозы. Вот если вы, тогда мы, и посмотрим, кто сморгнет первым.
Ну вот смотрите, давайте все-таки немножечко установим хронологию событий. Ведь это же не просто так началось, да? Ведь рядом, это, как я понимаю, все это было на фоне проблем немецких, в смысле германских, берлинских, да? Да, там, где танки стояли практически друг напротив друга, американские и наши, просто были заведены уже моторы. Потом, естественно, Куба.
Нет, ну ты...
Да? Да. Ну нет, просто это же все одно время, одно за другим. Или я не права, я не зря это связываю.
Это взаимосвязанные вещи. Да? Ну, тогда давайте вернемся к истокам. В общем, причины холодной войны понятны. Несовместимость двух социально-экономических систем, несовместимость коммунизма и демократии. И это приопределило столь жесткое соперничество двух сверхдержав, которые назывались сверхдержавами не только потому, что это были две крупнейших страны по своей совокупной мощи в мире, все другие были намного-намного слабее, но впервые это были государства, имевшие ядерное оружие. И отсюда, если смотреть на те события, которые предшествовали Карибскому кризису, это стремление советского руководства добиться в какой-то форме признания американцами паритета, признания американцами равенства. Дело в том, что ведь мы долгое время жили в условиях американской ядерной монополии. Я помню свое далекое детство. Я жил на базе дальней авиации, наши самолеты не могли долететь до Америки, а американские военные базы вокруг Советского Союза были созданы. И американцы действительно планировали ядерную войну против нас. А мы не могли планировать, поскольку не было ядерного оружия. Потом создали ядерную бомбу, и при Хрущеве была сделана попытка, так сказать, перепрыгнуть через географические препятствия, создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые бы создавали Соединенным Штатам точно такую же угрозу. Но дело в том, что программа развертывания ракетных войск стратегического назначения осуществлялась очень медленно. И тем временем Соединенные Штаты в Европе, в Центральной Европе, где им противостояла колоссальная группировка советских обычных вооруженных сил, вот группа советских войск Германии, это вообще уникальная вещь, в мирное время была создана, экипирована, прекрасно обучена армия, которая могла за несколько суток выйти до Ла-Манша. И создав НАТО, американцы поняли, что все равно противостоять НАТО в обычных вооружениях, в обычной вооруженной силе Советскому Союзу не мог. И американцы отреагировали на это развертыванием тысяч тактических ядерных боеголовок в Европе. Вот, опять же, мостик к сегодняшнему дню. Мы сегодня держимся за тактическое ядерное оружие. А тогда они за него держались. Но они сделали еще и кое-что другое. Поскольку создание МБР, межконтинентальных баллистических ракет, и у нас, у американцев, дело было сложным, они развернули ракеты средней дальности в Италии и Турции, которые могли долететь до Москвы за 10-15 минут. И тем самым вот американское превосходство ядерное над Советским Союзом еще больше усилилось. Хрущев блефовал, говорил, что мы делаем ракеты как сосиски, но у нас таких ракет не было. И вдруг случилось чудо. На Кубе пришел к власти Фидель Кастро. И американцы начали крайне жестко прессинговать Кубу.
Они готовы были войти туда?
Да, планировали. Но сначала, помните, в 61-м году, вот с одной стороны берлинский кризис в Европе, а с другой стороны высадка иммигрантов, которые снарядили ЦРУ
в заливе свиней.
И все это провалилось.
Фидель Кастро отбился, но у Советского Союза появилась неожиданно возможность поступить с американцами точно так же, как они поступили с нами. Ведь Куба 90 миль от Соединенных Штатов. И наши ракеты средней дальности уже могли долететь до Вашингтона за 15 минут. И здесь Хрущев принимает в конце лета 1962 года решение, которое до сих пор многие считают была с его стороны крупнейшей ошибкой. Но он, на мой взгляд, действовал сугубо в логике советско-американского противоборство. Если американцы себе позволяют размещать ракету у нашей границы, значит, и мы можем это сделать. И сделал он это тайком, надеясь, что Соединенные Штаты не обнаружат развертывание наших ракет с ядерными боеголовками там. И тогда вот он сможет уже стукнуть ботинком по столу и сказать, вот теперь, ребята, будем говорить на равных.
Простите, а никакие при этом переговоры не велись с президентом Соединенных Штатов?
Нет, переговоров американцы вообще фактически отказывались до тех пор вести с нами какие-то серьезные переговоры. Именно вот потрясение, которое испытали во время кубинского кризиса, изменило настрой американской элиты, что надо с Советским Союзом как-то о чем-то договариваться.
Сергей Михайлович, я думаю, что здесь еще очень важный вопрос, это позиция самой Кубы. Потому что, когда в 59-м году Кастро пришел к власти, к нему же в Советском Союзе Москва относилась к нему с неким скептицизмом. И большой поддержкой он у нас не пользовался. И, кстати говоря, первый свой визит в качестве нового руководителя Кубы Фидель Кастро совершил в Соединенные Штаты. Но не был принят президентом Эйзенхауэра.
Неудачный был визит.
Принял бы его Эйзенхауэр, кто его знает, как бы все повернулось и какая была бы ориентация Кубы. Кастро очень обиделся, но и Москва, с другой стороны, не сильно его поддерживала. И только где-то в 61-м году Москва, видимо, осознала, вот в связи с этими ракетными делами, о которых вы говорили, что Куба может быть полезной.
Ну, история кубинской революции вещь
это
довольно запутанная,
да.
Но я хочу сказать, что в окружении Фиделя Кастро и других барбудос были люди из ЦРУ, были и коммунисты. И только вот столкнувшись с жесточайшим нажимом со стороны Соединенных Штатов, в том числе и прямой угрозой военного вмешательства, Фидель Кастро развернулся в сторону Москвы, в сторону коммунизма. И, кстати, многие, большинство, между прочим, людей, которые с ним принимали участие в революции, они не поддержали его. И в этих условиях вот превращение Кубы в плацдарм социализма в западном полушарии, как его назвал Никита Сергеевич Хрущев.
Остров свободы.
Ну, вы знаете, вот я помню эти времена, я был уже мальчишкой, немножко подрос, ведь это какая была романтика? Угу. Барбудос, пламенные революционеры.
Ну, собственно говоря, это Че Гевара до сих пор.
Че Гевара до сих пор, культовый герой.
Да, это
символ такого революционного романтизма.
Да, герой молодежи уже на протяжении двух, если не трех поколений, хотя его и коммерциализовали как
Ну, тоже о многом, кстати, говорит. Он продается.
Хрущев решил воспользоваться вот такой ситуацией. Но американская разведка обнаружила развертывание наших ракет и развертывание нашего персонала. Вообще, ну вот мы знаем, с тех пор, скажем, прошли две войны в Персидском заливе, когда крупнейшие группировки вооруженных сил Соединенные Штаты перебрасывали с североамериканского континента на Ближний Восток. А тогда больше 40 тысяч советских солдат, надев валенки, полушубки, значит, поплыли в трюмах на Кубу, операция «Анады»,
62-й год уже,
да, операция «Анады», чтобы не обнаружили. И, в общем-то, ну, это полуанекдот, хотя Киссинджер об этом пишет, и это, в общем-то, факт. На Кубе вдруг, а на Кубе же самая популярная игра, это отнюдь не футбол, а бейсбол. Вдруг самолеты-разведчики США У-2 обнаружили футбольные поля, из чего Киссинджер, который был тогда довольно еще молодым чиновником, сделал вывод, что там находятся советские солдаты, потому что кубинцы в футбол не играть не будут.
На чем прокололись?
И вот здесь Хрущев не просчитал быстроту и жесткость американской реакции. Пентагон потребовал немедленно нанести удар по советским объектам, по советским войскам, по советским ракетам на Кубе до того, как они были развернуты, до того, как установили на ракетах боеголовки.
Ну, извините, Сергей Михайлович, но обнаружили же не только советских солдат, обнаружили и ракеты.
Конечно,
да?
конечно. Да? И их самолеты У-2 обнаружили вот эти наши ракеты средней дальности.
Кстати говоря, извините, еще буквально такая информация для тех, кто интересуется. Сейчас в интернете можно найти даже эти снимки. Вот американские сделанные Су-2 самолеты, самолеты У-2, вот этих вот советских ракет.
Ну, их там пытались маскировать под пальмы далее, но было видно, что это ракеты. Но Джон Кеннеди, и тут, конечно, надо отдать ему должное, не пошел на поводу у генералов. Он принял жесткое решение, крутое решение, но которое оттягивало применение силы. Он объявил ту вещь, которую не существует в международном праве, карантин Кубы. То есть американские корабли блокировали Кубу, получив приказ проверять грузы всех кораблей, которые направляются на Кубу. А у Советского Союза тогда ведь океанского флота не было. Мы начали свой строить флот океанский уже при Брежневе, поскольку при Никите Сергеевиче крупные корабли ведь были порезаны. Вместо этого строили подводные лодки. Но наши подводные лодки, которые сопровождали советские транспорты, где в трюмах сидели солдаты в валенках и были складированы детали ракет, сопровождались нашими подводными лодками с ядерными торпедами. И был несколько эпизодов, когда без разрешения Вашингтона американские корабли сбрасывали глубинные бомбы на наши подводные лодки. Слава богу, не попали. Но ведь дело в том, что и наши командиры подводных лодок могли запустить ядерную торпеду без разрешения Москвы. С Москвой просто нельзя было связаться. Давайте к этому вопросу мы еще раз вернемся, потому что оказалось, и это было открытием для руководителей двух стран, что ядерная война может начаться не по решению центрального руководства в Вашингтоне или в Москве, а по решению командира, который командовал подводной лодкой, или командира батареи, у которого было две ракеты средней дальности, он мог просто нажать кнопочку, и они полетели.
Ну вот на этом мы пока остановимся. Новости выслушаем, потом вернемся в программу «Дорогой наш Никита Сергеевич».
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Мы продолжаем, между прочим. Ларина потеряла микрофон, но мы не потеряли, в общем-то, нить нашего рассказа. И, как и обещали, Сергей Михайлович Рогов, нашему сегодняшнему гостю, напомню, директору Института США и Канады, мы предлагаем вам вот продолжить ваш рассказ. Вы остановились на том, что, в общем-то, не обязательно были приказы там Кеннеди и Хрущева для начала войны, а достаточно было неосторожного движения командира подводной лодки.
Ну, вы знаете, сейчас ведь об этом забыли уже, но когда создали атомную бомбу американцы, а потом мы, войскам она не передавалась. Ядерные заряды хранила в Штатах комиссия по ядерной энергии, а у нас они находились под контролем КГБ. И только в конце 50-х годов вы стали передавать войска. И вот расскажу вам такой эпизод. Роберт Макнамара, который был министром обороны в администрации Кеннеди, в прошлом году он умер. Человек, который сыграл вместе с Джоном Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди ключевую роль в предотвращении ядерной войны, несколько лет назад сидел у меня в кабинете с одним моим хорошим знакомым, другом, бывшим начальником главного штаба РВСН, который в 1962 году лейтенантом в валенке и полушубке приехал на Кубу. И командовал батареей ракет, две ракеты. И Макнамара у него спросил, ну, вы не могли, наверное, сами запустить ваши ракеты? На что мой товарищ ответил ему, я имел полное право установить боеголовки и нажать кнопку. И бедный Макнамара чуть не упал под стол. Американцам в голову не приходило, что такое могло произойти. А ситуация была напряженная, ведь наши ПВОшники сбили один американский самолет У-2, американцы пытались бомбить наши подводные... Нет, не на Урале, над Кубой.
Да.
В общем, в конце концов, президент Кеннеди согласился начать вторжение. И в этот момент Хрущев понял, как далеко он зашел. Он тоже находился под давлением наших генералов, не сморгнуть, дать наш ответ врагам. Наши стратегические силы были приведены в состояние повышенной боеготовности, наша армия в Германии была готова к действиям. Но Хрущев решил предложить переговор. Причем времени было так мало, что вместо того, чтобы действовать по обычным дипломатическим каналам, когда там надо письмо перевести на английский язык, вручить послу и так далее, дело кончилось тем, что Московское радио прямым текстом передало обращение к Кеннеди. И в результате приказа о начале военных действий отдано не было.
На официальных частотах, да?
Да, вот, Московское радио. Эхо Москвы тогда не было.
Ну, какой-нибудь там первая радиоточка, да?
Голос Москвы.
Да.
Вот так мы остановились на краю гибели. Но дальше начинается самое интересное. И у нас, и в Америке об этом говорят очень мало. Ведь одна из причин, по которой Хрущева сняли через два года, заключалась в том, что его обвиняли, что он струсил и отступил под нажимом американского империализма и капитулировал. Ничего подобного. На самом деле, условия, о которых договорился Хрущев и Кеннеди, вовсе не были односторонней уступкой нам. Обычно говорится о том, что американцы пообещали не начинать военное вторжение на Кубу, а Хрущев пообещал убрать наши ракеты и бомбардировщики. Но Джон Кеннеди через своего брата Роберта Кеннеди передал торжественное обязательство. Мы уберем свои ракеты из Турции и Италии.
Это он Добрынину, да, тогда, нашему послу?
Но публично мы об этом не будем говорить. И если вы протрепитесь, то мы будем все отрицать. То есть на самом деле произошел размен. Мы убрали наши ракеты, и американцы убрали наши ракеты. Плюс дали гарантии невторжения на Кубу. То есть это на самом деле было событие, когда впервые Соединенные Штаты как бы договорились о компромиссе с СССР на равных. И отсюда начинается потихоньку процесс переговоров о сокращении вооружений, где вот этот принцип паритета не сразу, но был закреплен. На мой взгляд, это очень важно, потому что на самом деле с американской стороны дважды была сделана попытка нарушить эти обязательства. Значит, вспомним начало 80-х годов, кризис из-за евроракет. Когда Соединенные Штаты, мы в это время начали модернизацию наших ракет средней дальности, вот ракеты «Пионер», СС-20, там, мобильные, с разделяющимися головными частями. И здесь Рейган принимает решение разместить в Западной Европе американские ракеты «Першинг-2» и американские крылатые ракеты, что было прямым нарушением тех обязательств, которые дал Кеннеди Хрущев. И это тоже, как вы помните, ну, не единственная причина, но это привело к еще одному очень острому кризису советско-американских отношений в начале 80-х годов. Я помню, когда Кремль интересовался, вот если ночью, значит, в Белом доме будут принимать решение о внезапном нападении на Советский Союз, какие окна будут гореть, на каких этажах, где будут, значит, империалисты решать, нажимать им кнопочку или нет.
А кто проигравшая сторона все-таки, на ваш взгляд?
В кубинском кризисе?
Да.
Ну вот, если брать формальный принцип, проигравшей стороны не было, поскольку не было ядерной войны, что уже хорошо. Но я считаю, что был впервые де-факто установлен принцип паритета, который потом юридически был оформлен в разного рода советско-американских договорах ОСВ, договор ПОПРО, СНВ, и вот мы сейчас с американцами по-прежнему. Но то, как эти события были истолкованы у нас в Союзе, я сказал, что кубинский кризис не единственная причина, по которому сняли Хрущева.
Угу.
Но именно после кубинского кризиса начинается массированная милитаризация советской экономики. Ведь Хрущев, полюбив ядерные ракеты, принял решение о том, чтобы не строить тяжелые обычные вооружения. Так практически была полностью прекращена крайне дорогостоящая кораблестроительная программа. Программа строительства тяжелых бомбардировок.
Подождите, при этом мы совсем забыли, что к этому времени уже водородная бомба была сахаровская.
И
да?
Водородная бомба была, Хрущев ее взрывал в 1961 году, как раз, чтобы произвести впечатление на Кеннеди. Но он понимал, и, может быть, даже слишком перегибал палку, что ядерное оружие означает, что не надо готовиться к новой мировой войне, как это было в Великой Отечественной войне, строить колоссальное количество вооружений. Вместо этого он бросил деньги на строительство хрущев. Вот эти все эти пятиэтажки, другие социальные программы, которые развивались при Хрущеве, это было в значительной степени за счет сэкономленных денег, за счет крупнейшего сокращения вооруженных сил, чего наши военные до сих пор не могут простить, чего, скажем, мой отец ему не мог простить и так далее.
И расходов на вооружение.
И при Брежневе вот это все бы пошло вспять. И мы начали вкладывать огромнейшие деньги в военной сфере, причем догнав американцев не только по ядерному вооружению, но и в военно-морской сфере. Именно в 70-е годы после кубинского кризиса создается советский океанский флот. И после этого пошла и Ангола, и Мозамбик. Ведь до этого Советский Союз не мог дотянуться. Вот с Кубой повезло, но карантин американцы объявили, и прорвать мы его не могли.
То есть, простите, возвращаясь все-таки к репутации, к потерям репутационным Хрущева, это в глазах прежде всего ВПК
советской
и... Да, генералов.
И советского политического руководства. Ну, в общем-то, и в глазах советского народа. И много, так сказать, ему не прощали, в том числе и вот этот страх, который испытали мы во время кубинского кризиса. Но я хочу сказать, что вот эта милитаризация нашей экономики, которая началась, и до этого был уровень милитаризации очень велик, но просто то, что происходило последующие два десятилетия, на мой взгляд, это и сломало хребет советской экономики. И вот последующие события, перестройка, распад СССР, в значительной степени связан с тем выводом, который вот в 1965 году Леонид Ильич Брежнев провозгласил на 23-м съезде КПСС. Мы сегодня достаточно сильны, чтобы и удовлетворять потребности советского народа, и поддерживать обороноспособность. То есть и масло, и пушки. И вот оказалось, что с маслом возникли очень большие проблемы.
Сергей Михайлович, еще один вопрос по поводу проигравших или победивших. А как вы считаете, как Карибский кризис, вернее, так сказать, то разрешение, которое он получил, сказались на Кубе? Для Кубы это было так было лучше, или для них радикальный вариант был более выгодный?
Ну, кубинская революция в тот момент переживала все еще, так сказать, период подъема, но если хотите, революционного угара, и Фидель Кастро очень обиделся, что Хрущев принял решение о выводе наших ракет, не согласовав этот вопрос с ним. И вот такой эпизод, ведь туда был направлен Анастас Микоян, член Политбюро, с тем, чтобы успокоить Фиделя Кастро. У него в это время умерла жена в Москве. И он остался на Кубе, не приехал на похороны жены, чтобы удержать товарища Кастро от каких-нибудь очень резких движений. Ну, конечно, получив вот гарантии американского невторжения, режим Фиделя Кастро существует уже...
В условиях блокады.
Экономические блокады, но не военные. А возвращаясь к ракетам средней дальности, я хочу сказать о том, что в период перестройки самый первый договор ведь с американцами мы подписали не о стратегических ракетах, а договор о полном запрещении ракет средней и меньшей дальности. То есть те самые ракеты, которые спровоцировали кубинский кризис, те самые ракеты, которые потом спровоцировали вот кризис с евроракетами в Европе, Першинги, Пионеры, они были запрещены, и мы их полностью уничтожили. И это вообще единственный пример, когда целый класс вооружений ядерных был не сокращен, не ограничен, а полностью уничтожен. И вот сейчас много говорят о ядерном разоружении полном. Ну, конечно, сомнительно. Я не знаю, как его осуществить. Но договор РСМД – это единственный пример, когда действительно полностью уничтожили. Но в последние годы как бы идет уже третья серия этого столкновения из-за ракет средней дальности, но на этот раз это связано с противоракетной обороной, с американскими планами развернуть в Восточной Европе
Теперь уже Румыния появилась.
Сначала Польша, Чехия, Румыния. Но Румыния еще не окончательное решение. Может быть, Болгария, может быть, Греция. Ну, формально это ракеты-перехватчики. Но ракета, она и в Румынии ракета. И она может лететь вверх, чтобы перехватывать боеголовки, а может поражать и наземные цели. С незначительным переоборудованием. То есть, опять как бы получается, Соединенные Штаты пытаются, ну, если хотите, нарушить те обещания, которые давал Кеннеди Хрущеву. Опять вот ракеты по своим характеристикам, схожие с тем, что мы размещали на Кубе, а они в Турции и Италии, опять появляются вблизи наших границ. На мой взгляд, это не представляет угрозу нашим стратегическим ядерным силам, поскольку эти ракеты... Перехватчики не обладают достаточной скоростью, чтобы перехватывать наши стратегические межконтинентальные баллистические ракеты. Знаете, как вот Запорожец и Мерседес. Ну, что бы ни делали, Запорожец не догонит Мерседес, даже если вы его с горы Арарат будете сбрасывать.
Что мы по-прежнему соревнуемся?
А как же? А как же? Мы живем сегодня в ядерной сфере по тем же правилам, которые возникли в ядерной сфере, взаимное ядерное устрашение до кубинского кризиса. После кубинского кризиса потихонечку они были кодифицированы в виде договоров, где вот это запрещалось делать, а вот это не запрещалось, значит, можно делать. И мы по-прежнему, как и 40 лет назад, исходим из возможности внезапного удара противника, обезоруживающего, обезглавливающего.
То есть вы всерьез допускаете, что они...
Это не я допускаю. Это военное планирование и наших, и американцев.
Угу.
Поскольку эта логика сформировалась в период холодной войны, а другой логики нет. Вот скажите, какая зависимость? Почему мы нервничаем из-за противоракетной обороны? Она же по Москве не может ударить. Но она не даст нам ударить по Вашингтону. Значит, если империалисты захотят ударить по Москве, то мы не сможем взорвать Вашингтон, хотя его снегом завалило и так, но вот логика эта, увы, продолжает действовать.
Это логика холодной войны.
Абсолютно. И сегодня общество ни у нас, ни в Америке об этом даже не хочет думать.
А можно... Сергей Михайлович, можно, извини, вопрос, но тем не менее, прошло действительно почти даже не 40, уже почти 50 лет, ну, со времен Карибского кризиса.
С одной стороны, 48
да?
лет.
Да. С одной стороны, логика, как вы говорите, сохранилась, и это, в общем-то, видно, но с другой стороны, все-таки ситуация, конъюнктура вся изменилась, ядерная. Да, появились новые ядерные державы. Ну, не державы, а страны, обладающие ядерным оружием. Да, те же Индия, Пакистан, неизвестно, что в Израиле, Иран туда стремится. Да. Это новая совершенно ситуация. А логика получается 50-летней давности.
Вот, понимаете, меняется общество, меняется мышление. Вот кого сегодня из слушателей «Эхо Москвы» волнует угроза уничтожения России или США в течение ближайших 30 минут из-за ядерного удара?
Я думаю, что всерьез никого. Мало кто об этом думает.
А военная технология,
там другая логика,
и военная доктрина, она по-прежнему нас держит заложниками вот той самой ситуации, которой мы столкнулись в 62-м году. Выхода мы из нее не нашли, мы правила соперничество. Обсудили, согласовали, ну, пытаемся время от времени нарушать, но, тем не менее, по этим правилам. А изменить всю модель взаимодействия мы не смогли.
Потому что нет другой?
Вы знаете, ну, мы знаем, как мы изобрели ядерное оружие. А вот можно его изобрести назад? Ясно, что знание это всегда останется. Но возможны ли какие-то подходы, которые позволят вырваться вот за рамками этой модели? Я думаю, да. Возьмите Англию и Францию. У них по 300 ядерных зарядов. Могут они уничтожить друг друга, так как Россия и Штаты? Конечно, могут. А есть у них вот это взаимное ядерное устрашение? Нету. Хотя не всегда они любят друг друга, и есть и торговые споры, и анекдоты противные друг про друга рассказывают. Вот можем ли мы...
А уж кино какое снимают.
А можем ли мы перейти к такой же модели отношений с Соединенными Штатами в ядерной сфере, какая есть у Англии и Франции. Я считаю, что можем, но это требует радикального пересмотра и доктрины, и технологий в этой сфере.
С обеих сторон?
С обеих сторон, потому что есть ведь попытка с американской стороны, вот мы им паритет-то навязали, а они все время пытались из него как-то вылезти. Помните «Звездные войны» Рейгана, выход из договора по ПРО, это как бы попытка в одностороннем порядке сломать паритет. И на что мы отвечаем? Нет, мы тогда еще это будем выше и крепче, и больше развернем наступательных вооружений. Вот,
а возможно, мне... простите, ради бога, возможно вообще такая публичная дискуссия между двумя странами вот на эту тему?
Вы знаете, на уровне
сознание надо менять.
Она время от времени ведется. Но, честно говоря, это в двух странах, наверное, два десятка человек максимум, кто в этом разбирается и кого интересует. Сейчас вот, посмотрите, возникла какая вещь. Вот два дня назад закончилась саммит Global Zero. Всеобщее ядерное разоружение. Полностью уничтожить ядерное оружие. Вот эта идея вроде бы сейчас становится популярной. Только никто не знает, как это сделать. Вот я вам могу сейчас за две минуты нарисовать, как сократиться до 500 боеголовок или до 100 боеголовок. А как вот от 100 до 0, да так, чтобы не получилось, что 200 окажется у Северной Кореи, до 500 у Ирана, до 2000 у Китая. Вот эта задача наисложнейшая. И то, что вот в биполярном мире СССР и США могли договариваться о правилах соперничества, а в многополярном мире, как мы сегодня живем, получается, у нас еще с американцами хоть какие-то правила есть, и мы сейчас пытаемся их подновить. А Китай, а Индия, другие, никаких
а
правил.
А почему нам не соединиться с американцами для предотвращения ядерных угроз именно со стороны тех стран, которые...
Взрывоопасных, взрывоопасных, непредсказуемых.
Ну, да, кое-что в этом делается, в этом плане делается. И вот нынешние переговоры о новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, они имеют смысл прежде всего как вот шаг к тому, чтобы начать следующий этап, втянув другие ядерные государства. Но получится это или нет, сказать трудно. Вот 5 декабря истек срок договора СНВ-1. Впервые, почти за 40 лет, у нас нет действующих договоров с Соединенными Штатами, которые вот регулируют это соперничество. И что, народ испугался, караул, конец света? Такое впечатление, что никто, кроме экспертов, этого и не заметил. Вот эта вещь, на мой взгляд, очень странная и очень опасная, поскольку если ее пускать на самотек, ведь многополярный мир, баланс все время нарушается, войны. Представьте, в 1914 году были бы у Германии или Австро-Венгрии или у России, Российской империи, атомная бомба. Или даже в 1939 году.
Даже в 1945.
Вот урок кубинского кризиса заключается в том, что мы чудом отошли от грани. После этого мы опомнились и попытались выстроить рациональную картину, рациональную модель, как вот с этой опасностью жить, но не уничтожить эту опасность. Ведь речь не шла о разоружении, речь шла о правилах соперничества. И вот сейчас совершенно ясно становится, что даже если мы с американцами обо всем договоримся, этого мало. И поэтому, может быть, возвращаясь к урокам кубинского кризиса, наверное, есть смысл задуматься о том, как идти дальше, создавать систему международной стабильности для многополярного мира. Она должна быть на других принципах, чем советско-американскую. Ну, больше двух участников. Это уже не бинарная система. И многие вещи, которые мы договаривались с американцами, там потолки, уровни, тут... не подойдут.
Возвращаясь в 62-й год, вот смотрите, понятно, что, как мы уже поняли из нашего разговора тоже, что отставка Хрущева в той или иной степени связана с Карибским кризисом, а убийство Кеннеди нет никакой связи? На ваш взгляд?
Ну, я надеюсь, что узнаю когда-нибудь, кто убил Кеннеди. Конечно, американские ястребы не могли простить Кеннеди, что он сморгнул, и что он не использовал ситуацию, когда Америка могла стереть в порошок Кубу, да заодно и Советский Союз.
А действительно ему советовали военные стереть с лица земли?
Назвать командующий ВВС, да, генерал Лемей, назвал отказ от атаки Кубы наихудшим поражением в нашей истории.
Ну, время кончается, но, знаете, появилось сейчас сообщение о том, что в 2008 году в администрации Буша серьезно обсуждался вопрос бомбардировки тоннеля через Рокский перевал, чтобы остановить российские войска. И задавались вопрос, а что дальше, как Россия на это отреагирует? Так что, слава богу, мы в 2008 году не подошли к новому кубинскому кризису, а то, может быть, что-нибудь
похуже. И так или иначе, мы все время на волоске от этого.
Было. Были и другие, там, на море там были противостояние.
Давайте.
Ну, скорее символическое, но тем не менее. Тем не менее, да.
Опять же, достаточно командиру корабля выстрелить.
Спасибо большое нашему гостю Сергею Рогову за то, что он так умело связал недавнюю историю с сегодняшним днем.
Я думаю, что в одной из наших передач, которую мы обязательно посвятим Олегу Пеньковскому, мы опять же будем затрагивать Карибский кризис, потому что Пеньковский сыграл, надо сказать, тоже достаточно заметную роль.
Ну все.
В то время.
За мир во всем мире. Спасибо большое, Сергей Михайлович.
Спасибо, до свидания.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.